Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Дорогие друзья, сегодня мы отправимся в Центральную библиотеку имени Герцена на литературно-музыкальную композицию «Поэт и женщина. Поэзия и романсы на стихи» Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Мы услышим лишь фрагмент концерта, а потом я побеседую с организаторами данного мероприятия. Романсы и стихи для вас исполнят лауреаты международных конкурсов Лилия Сомикова, Наталья Гырдымова, Анастасия Феклистова, Алсу Беринцева, Екатерина Нескина, Вера Москалюк, Дарья Орликова, концертмейстеры Анель Сайтенова и Мария Перевозкина, автор проекта и ведущий Борис Зубков, преподаватель Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. До вокально-поэтического вечера я встретилась с Натальей, с участницей концерта. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня предпоэзия трех поэтесс: Анна Ахматова, Марина Цветаева и Зинаида Гиппиус. В данный репортаж войдет только часть концерта, в которой будут романсы и стихотворения. Расскажите, как пришла идея создать такой концерт?
Борис Борисович, автор этого проекта,
преподаватель консерватории.
Доцент кафедры сольного пения Борис Борисович Зубков, уже не первый год представляет вниманию зрителей и библиотеки имени Герцена, и консерватории вокально-поэтический вечер на стихи именно поэтов Серебряного века. Но в этом году проект немного отличается, потому что мы уделили внимание именно поэтессам. И история от лица женщины. Поэтому и выступают только девушки. Проект очень интересен в своей подаче и форме.
Да, я была у вас в марте на баснях Ивана Андреевича Крылова и видела разноплановую группу. Это и молодые люди, и представители старшего поколения, и студенты из Востока.
Китайские студенты, да.
Китайские студенты.
Много, да. Много очень.
А тут сегодня я посмотрела, такая камерная, уютная обстановка, действительно проникаешься вот в этот женский мир. И здорово придумано, что только девушки исполняют и поют.
Да, мы сами были очень сильно вдохновлены этим проектом и достаточно трепетно отнеслись к материалу, потому что музыка композиторов именно на стихи поэтесс, представленных сегодня вечером, она необыкновенно сложная. Это отдельный мир, на кончике пальцев практически. И это когда все чувства обострены, и это в очень сжатой форме. За 3 минуты нужно целую жизнь представить перед зрителем. Поэтому мы с девушками очень долго готовились к этому вечеру.
Не буду вас отвлекать. Я думаю, что на такие вечера лучше приходить и слышать все своими ушами и видеть все своими глазами, чем вот по записи. Но тем не менее, частичку вот этой поэзии мы подарим на волнах православного радио «Воскресенье».
Благодарю. Приглашаем вас в зал.
Сейчас мы переходим к следующему блоку. Это творчество Анны Андреевны. Она писала о себе, что родилась в один год с Чарльзом Чаплином. Крейцеровые сонаты Толстого и Эйфелевой башни. Она стала свидетелем смены эпох, пережила 2 мировые войны, революции и блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение Анна Ахматова написала в 11 лет. С тех пор и до конца жизни поэзия была тем, чем она жила. Это была ее пища, это было для нее всем. Главная черта ее стихотворений – это краткость, это лаконичность, необычайная. Большинство из ее стихотворений, как вы помните, наверное, это 12 строчек всего, максимум превышают 20. Это их величайшая концентрированность мыслей, образов и идей. Анну Ахматову называли королевой Невы, душой Серебряного века. Анастасия Феклистова прочтет для вас стихотворение «А ты думал, я тоже такая?»
А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, моля и рыдая под копыта гнедого коня, или стану просить у знахарок заговорный воде корешок и пришлю тебе странный подарок. Мой заветный душистый платок. Будь же проклят не словом, ни взглядом окаянной души не коснусь. Но клянусь себе, ангельским садом чудотворной иконы клянусь, и ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь.
Июня Анне Ахматовой исполнилось 135 лет. 135 лет со дня рождения этой поэтессы. Она родилась под Одессой в семье потомственного дворянина, отставного инженера-механика флота Андрея Коленко. И вы представляете, какой парадокс. Как я уже сказал, сама по себе эта деятельность поэтическая была такой достаточно не авторитетной, наверное, да, и отец запретил своей дочери публиковаться под своей фамилией. В итоге она взяла фамилию прабабки Ахматовой и всегда говорила о том, что эта фамилия, этот род происходит от тюркских племен. Но на самом деле историки спорят об этом факте. Знал бы ее отец, как она прославит эту фамилию, как могла бы прославить свою фамилию и свою семью. Несколько интересных фактов. Детство Ахматовой прошло в Царском селе, знаменитом нам всем в связи с Пушкиным Александром Сергеевичем. И биографы Анны Ахматовой говорят о том, что именно эта среда, именно эта атмосфера так повлияла на маленькую девочку, что она начала писать стихи. И уже в раннем возрасте она не публикует, а пишет свои первые строчки. Как вспоминала поэтесса, читать она училась по азбуке Льва Толстого, по-французски заговорила, слушая, как учитель занимался со старшими сестрами. После развода родителей она с матерью уезжает в Киев, где посещает курсы, учится на юриста. В Киеве началась переписка с Николаем Гумилевым, ее будущим первым мужем, который начал за ней ухаживать еще в Царском селе. Тогда он был во Франции, переписывался с ней из-за границы. Спустя 3 года она вышла замуж. В это время Гумилев уже был знаменитым поэтом, и у него были огромные связи. Благодаря этому Анна Ахматова вошла в Петербургский литературный клуб. После приезда в Петербург Ахматова поступила на высшие историко-литературные курсы. В начале своего творчества она пошла путем акмеизма. Как вы знаете, это направление, которое отрицало все принципы и основные позиции символизма. Это первое течение, возникшее в эпоху Серебряного века, противопоставляло себя поэтам-символистам. Хотя исследователи, изучающие творчество Анны Андреевны, говорят о ее необычайной близости именно поэтам-символистам. Это Блок, это Иннокентий Анинский. Кто-то связывает ее творчество с классическим периодом, с золотым веком русской поэзии. И недаром Анна Андреевна обожала творчество Пушкина. Ахматова вместе с Гумилевым, Городецким, Мандельштамом и другими поэтами провозглашала культ конкретности, материальность в творчестве, вещественность литературных образов. В этот период она написала множество стихов и была очень популярна в поэтических кругах. Первую известность поэтессе принесло выступление в литературном кабаре «Бродячая собака». Стоит сказать, поскольку у нас вокально-поэтическая программа, о том, что творчество Анны Ахматовой было более притягательным, чем стихи Зинаиды Гиппиус. И на стихи Анны Андреевны писали несколько композиторов, хорошо нам известных. Среди них и Прокофьев, и Сергей Слонимский. И вот как раз Сергея Слонимского мы предлагаем вашему вниманию. В исполнении Натальи Гордыновой, педагога кафедры сольного пения, лауреата международных конкурсов, прозвучат 2 романса «Белой ночью» и «Твой белый дым». 1912 году вышел первый сборник стихотворения «Ахматовой вечер». Литературная петербургская публика восприняла его с огромным интересом. В это же время поэтесса родила своего единственного сына Льва Гумилева, будущего ученого. Перед началом Первой мировой войны Ахматова опубликовала второй сборник стихотворений, широко всем известный «Четкий». Ей казалось, что эта книга любовной лирики могла бы потонуть в мировых событиях того времени, но не случилось этого. Сборник в течение следующего десятилетия переиздавали 8 раз. Корней Чуковский писал: «Главное очарование лирики Ахматовой не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз». Послушайте стихотворение «Здравствуй, легкий шелест» в исполнении Анастасии Феклистовой.
Этих строчек не допишешь. Я к тебе пришла. Неужели ты обидишь так, как в прошлый раз? Говоришь, что рук не видишь, рук моих и глаз. У тебя светло и просто. Не гони меня туда, где под душным сводом моста стынет грязная вода.
Если говорить о том, какой была Анна Андреевна как женщина, как человек, то очень много описаний разнохарактерных, противоречивых даже друг другу. Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитарну. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею, вспоминала современница. Она была очень красива. Все на лице все на улице заглядывались на нее, пишет другая в своих воспоминаниях. Тем не менее, более близкие люди поэтессы оценивали ее как женщину не самую красивую, но очень выразительную, запоминающимися чертами, этот греческий нос, вы, наверное, все помните по портретам, и особенно притягательным шармом. Наверное, это самое главное. Эффект хрестоматийных портретов, не столь многочисленных, таков. Анна Ахматова производит впечатление человека очень гордого, неприступного, холодного, закрытого. Однако это, как свидетельствуют современники и близкие люди, далеко от истины. Друзья вспоминали, а их у Ахматовой, к слову сказать, было достаточно много, что Ахматова готова была раздать чуть ли не все свое имущество, лишь бы помочь. Например, у Ахматовой, в отличие от других поэтов и писателей, не было большой библиотеки. Книги она читала быстро, по нескольку книг у нее в чтении было одновременно. И после прочтения она их раздавала знакомым. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир и Достоевский были с ней постоянно. Корней Чуковский писал, что стоило близким подарить ей какую-нибудь редкую гравюру или брошь, как через день или два она вручала эти подарки другим. Настолько человек был не зациклены на каких-то вот этих вот вещественных, ценных вещах. Это какая-то аскетичность даже в ее характере. По словам Чуковского, Ахматова не расставалась только с памятными вещицами. Шалью, которую ей подарила Марина Цветаева, рисунком Модигьяни и перстнем от покойного мужа. На стихи Ахматовой два романса. «Настоящая нежность», «Память о солнце» исполняет Анастасия Феклистова, партию фортепиано Анель Сейтенова, музыка Сергея Прокофьева. Thank you. стихи Ахматовой напоминают русскую психологическую прозу. Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа XIX века, пишет он. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с Анной Карениной, Тургенева с Дворянским гнездом, всего Достоевского и отчасти Лескова. Сегодня Ахматову читают не только в России, но и за рубежом. Всем широко известный факт, что она в 1960 году была номинирована на Нобелевскую премию. Также она стала лауреатом одной из премий в Италии, престижных литературных премий. И ее стихи переведены на многие языки мира. Несколько воспоминаний еще позволю себе зачитать. С людьми Ахматова вела себя просто и к себе не требовала особого отношения. Когда же я еду, скажем, в поезде, говорила она, и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко и свободно. Бабы почут меня пирожками, рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины запросто рассказывают анекдоты и всякие истории своей жизни. Никто никого не стесняется и никто не робеет. Но больше всего она поражала близких, которые находились с ней в одном помещении, своей привычкой гудеть. То есть, понятное дело, что она поэт, у поэта всегда роятся мысли в голове, и она постоянно переставляла какие-то слова, какие-то рифмы, искала им замену, и бормотала так и этак, меняя слова в строчках. Анатолий Найман окрестил эти звуки гулом поэзии. Но не все были склонны к романтизации. Переводчица Любовь Стенич Большенцова, однажды ночевавшая с Анной Андреевной, долго не могла уснуть, поскольку Ахматова вся гудела, как улей. Еще одно воспоминание, вы знаете по фотографиям, по портретам, что Анна Андреевна уже в пожилом возрасте потеряла свою утонченность, потеряла свою изящность. Она была достаточно грузной женщиной. Возможно, это так сказались на ней вот эти вот трудности, лишения, голод. В Ташкенте, вы знаете, она находилась долгое время, когда началась Великая Отечественная война. И, видимо, вот эти вот пирожки, про которые она пишет сама, были любимым ее лакомством. И ее домработница вспоминала о том, что она дома очень часто ходила, распустив свои волосы, и вот с этим вот гудением, про которое я уже сказал, и была похожа на лесного дикого оленя. Вообще, конечно же, когда ты читаешь биографию этих времен, биографию разных людей, и в частности Анны Андреевны, то ты поражаешься, сколько было героизма и мужества, сколько было силы в этих людях. Понятное дело, что нам может быть сложно понять и принять какие-то факты биографии, но тем не менее хочется отметить именно эти качества, о которых я сказал выше. Вообще на ее долю, конечно же, выпало очень много испытаний. В 20-е годы для женщины наступает достаточно тяжелый период. За ее творчеством начинает следить НКВД. Стихи пишутся в стол, произведения, они попадают в печать. Власть, недовольная свободомыслием Ахматовой, именует ее сочинения антикоммунистическими, провокационными, формалистскими, что перекрывает женщине путь к свободному выпуску книг. Но в начале все-таки 20-х годов Анна Ахматова успевает издать два сборника, это «Подорожник» и «В лето Господне». В 1937 году на Ахматову было собрано внушительное досье с доказательством ее контрреволюционной активности. В 1938 году ее сына Льва Гумилева арестовали. Этот тяжелый жизненный отрезок нашел воплощение в стихах, которые вошли в цикл «Реквием», тоже достаточно известное собрание. На протяжении 20 лет этот сборник остался неизданным из-за страха быть как-то репрессированной, да, быть притесненной. В 1940 году Анна Ахматова несколько меняет свое отношение к своему творчеству и в последующие годы издаются так называемые правильные стихи, которые посвящены политической повестке дня, каким-то вот таким больше, наверное, социалистическим духом пропитаны. И она так думала таким своим творчеством все-таки как-то советскую власть к себе расположить, чтобы они смягчили отношение к ее сыну. Наверное, хорошо вам известно стихотворение старшее поколение, наверное, учила его в школе. Называется «Мужество». Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Это стихотворение было написано в 1942 году. А вот послушайте ее стихи 50-х годов. Не надо нам земли чужой, свою мы создаем, и одарил ее водой могучий водоем. Ни засуху, ни недород, ни раскаленный прах, благоухание несет здесь ветер на крылах. Не будет больше черных бурь, губящих, как саму, увидит свежую лазурь пустыня Каракум, и дети ясным вечерком в тени, гоня овец, уже не ведают, о чем печально пел отец. Но что в моей стране труда теперь произошло, то лучезарным навсегда в историю вошло.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о литературно-музыкальной гостиной «Поэт и женщина». Поэзия и романсы на стихи известных поэтесс Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!